Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашу очередную линейку, которая на этой неделе посвящена культурному наследию, защите культурного наследия. И мы уже не раз здесь, в этой студии, общались с представителями проекта «Консервация». И вот сейчас «Консервация» начала месяц Костромской области. И, соответственно, я рад, что программа, которая посвящена памятникам Костромской области, у нас линейку по культурному наследию и открывает. Сегодня у нас в студии Степан Янин, координатор проектов консервации по Костромской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Арсений Симатов, художник-реставратор, историк архитектуры и автор проекта «Экстремальное искусствознание». Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Месяц Костромской области. Что он, наверное, к Степану в первую очередь вопрос, что он подразумевает, почему именно Костромской области, потому что проект «Консервация» занимается спасением, консервацией памятников, в первую очередь, наверное, храмов, ну, конечно, палитра шире, это и усадьбы тоже, и другие гражданские постройки, ну, по крайней мере, почти по всей центральной части страны. А почему Костромская область?
Да, совершенно точно. Наш проект охватывает очень широкий спектр регионов, но больше всего, конечно, у нас центральной России. Но Костромская область так получилась исторически. В проекте представлена такими значимыми объектами. Это усадьба Неронова, которая вот с самого начала работы проекта консервации стала основным объектом внимания, основным объектом работ. И, наверное, поэтому в первую очередь мы заострили свое внимание на Костромской области. Но еще, думаю, это было связано и с таким человеческим фактором. Все рождалось у нас в доме Телешова на каких-то обсуждениях.
Я как раз сразу пришел... сказать, что дом Телешова, да, в самом центре Москвы,
на Покровском бульваре,
и это один из немногих московских домов, где продолжают жить, ну, конечно, это небольшая его часть, где продолжают жить те, кому он принадлежал до революции.
Сам, да, Телешова, собственно. И сегодня это общественный центр ВАПИК и офис так называемый проекта «Консервация». И здесь вот я пришел работать в консервацию в сентябре 2025 года, и как-то сразу мы начали обсуждать, что вообще было бы здорово рассказать, показать Костромскую область, ту, какой ее знаем мы и какой мы ее любим в консервации. И так зародился проект. Это даже больше, чем месяц, на самом деле, Костромской области. Это полтора месяца Костромской области в доме Телешова. Это встречи с искусствоведами, с реставраторами, это культурные мероприятия, спектакли, это фольклорный концерт. Для нас это такая возможность с разных сторон показать культуру Костромской области, сегодняшнюю культуру прошлого, и архитектуру, и фольклор. Вот посмотреть на регион как-то максимально разнообразно, да и главное, наверное, влюбить в него наших подписчиков, наших единомышленников, чтобы дальше можно было совместно делать, продолжать дело спасения архитектуры.
Интересно, что Башлачев писал про соседнюю Вологодскую, родную ему, что у нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет, но если мы посмотрим на карту России, на центральную часть, там Костромская область занимает огромное пространство. Не так давно у вас в ваших социальных сетях было объявление про храм в... Напомните, как это место называется? Это Парфенова, в районе Парфенова где-то. Храм поздний, с удивительными фресками. В общем, от Костромы до этого храма, пожалуй, подальше, чем от Москвы до Костромы. Это все Костромская область.
Угу. Вот сейчас название не уловил детали какие-то существенные, которые помогут нам
название. Кстати, его в разговоре сегодня про Костромскую область мы до него дойдем, он вспомнится.
Да, скорее всего.
У меня вот бывает, у меня какой-то вот после ковида, я говорю, что какие-то элементарные названия, которые очень распространены с одной стороны, с другой ты много про это читаешь, вдруг начали выпадать. Правда, есть такое.
Ну, костромские топонимы не такие простые.
Это действительно простой. Небольшой храм. Мы с вами его на форуме «Белый ирис» обсуждали, что он не закрывался никогда, и есть даже священник, который когда-то его окормлял, но сейчас там, в общем, ничего не происходит, и есть крыша, но нужны какие-то первоочередные работы.
Сейчас мы найдем его, если... Ну, найдем название?
Ну, мы найдем, давайте в ходе разговора. Давайте. А сейчас, да. Арсений, у вас была лекция недавно в Доме Телешова, как раз посвященная памятникам Костромской области. А каким?
Я недавно прочитал как раз лекцию в рамках недели Костромской области по храмовому зодчеству северо-западной части этой области, потому что, ну, и для меня как бы эта часть Костромской области, она как-то ближе, интереснее. И вообще Костромская область, она гигантская, она невероятных размеров, как вы сказали, вот, но вот ее западная часть туда от Костромы и на север города Галич, Солигалич, Чухлома, Сусанина, вот эти края, это какая-то такая вот особая территория. По всей области много храмов, но там как-то прям совсем очень большая концентрация храмовых построек. Конечно, подавляющее большинство из них заброшены. И вот я хотел как раз об этом наследии этой территории и рассказать, чтобы как-то людям, которые наблюдают за деятельностью проекта консервации, как-то было понятно, а за что, собственно, проект бьется, сражается и над чем работает, ценность этих построек, в чем их особенность, чем они отличаются от окружающих каких-то других регионов или, наоборот, чем-то на них похожи. Там действительно очень много чего, там очень такая пестрая такая археологическая карта, архитектурная карта. Я сам вот историк архитектуры, и мой проект «Экстремальное сознание», я в рамках... Он начался с того, что я ездил автостопом по России, по всей архитектуре. И у меня были очень большие такие путешествия, там по полгода, вот, и одно из этих путешествий от Москвы до Владивостока, оно как раз начиналось...
Автостопом?
Да, автостопом. Я 4 месяца по всем храмам, по самым важным, интересным постройкам
ехал. Вы составляли каталог, и потом ехали.
Да. Вот, и начиналось все как раз вот с этой части Костромской области, с города Галича. Вот, я до Костромы доехал, мне товарищ довез, вот, а дальше я уже пошел автостопом по храмам, которые вокруг Галича, Солигалича, Чухломы, все там пошарил, это зима была, вот, и я, значит, на лыжах там по лесам шатался и выискивал самые интересные памятники, вот, и для меня было очень много открытий удивительных совершенно, связанных с этой территорией, поэтому я как-то вот, мне хотелось сделать акцент именно на этих трех районах. И основные памятники, которыми занимается консервация, есть несколько памятников, которые прям уже вот на них ведутся уже работы, есть так называемые объекты наблюдения, которые как бы, ну, в перспективе хотят сделать теми храмами, на которые будет распространяться тоже работы, вот, или проект помогает их выводить в списки тех памятников, которые уже будут реставрироваться по федеральному, как бы, проекту, и вот, как бы, про это мы и рассказывали. Там есть прямо несколько уникальных совершенно вещей.
Да. А мы можем говорить про Костромскую область? Наверное, не можем. Угу. Как про единый стилистический такой заповедник архитектурный. Потому что ведь Костромская область, она граничит совершенно разными культурными зонами. Это и русский север с одной стороны, это и центральная Россия с другой стороны, там Ярославская школа, вот она. Вот уже что-то более северное, выше мы поднимаемся. Вот мы на восток уходим, на северо-восток.
Уже Вятка там.
И там уже Вятка и свое все.
Нет, знаете, я бы не сказал, действительно, вы правы, там вот нет такого единения стиля, как, например, приедем вот из Солигалического района, это самый северный район Костромской области, вот именно в западной ее части. Проехать можно, там очень плохая дорога, но если есть отчаянные головы, они добираются. Город Тотьма рядочком совсем стоит.
Ну, в Тотьму многие ездят сейчас.
Да, да, ну, именно вот из Солигалического района, там как бы не просто,
да. Да, так-то в Тотьму обычно по Ярославке,
А там можно, значит, проскочить,
историческая дорога.
Да, там очень можно, очень удобно проехать, но, как бы, в общем, такая плохая дорога. Вот, и там вот ты попадаешь на территорию русского севера уже, и там есть какое-то однообразие и какое-то вот реально локальные особые традиции. Здесь все сложнее. Почему? Потому что, во-первых, здесь есть помещики, и помещичьи владения, и эта территория, значит, соответственно, одним из важнейших участников в процессе возведения архитектуры являются дворяне местные. А дворяне – это уже как бы класс людей, который, у них немножко другое мышление, нежели у какого-то там, например, традиционного русского севера, где в основном строили крестьяне. Вот. Или, точнее, не крестьяне, а сельская как бы община. Вот. И там на севере как бы вот это понятие стиля, его легче уловить, потому что более монолитный и более ровная вот эта картина самих заказчиков. Мы примерно можем понять, что это за люди были, какие у них были вкусы. А дворяне, соответственно, кто-то съездил в Петербург, кто-то был в Москве, чего-то ему понравилось, другому понравилось совсем что-то другое.
Кто-то вообще до Рима доехал.
Да-да-да. И кто-то может, например, позволить себе заказать проект у губернского хорошего архитектора или вообще у петербургского архитектора какого-нибудь там, ну, второго уровня, так скажем, да, но все-таки. То есть там вот эта сама личность заказчика очень важна, и она определяет такую разношерстность всей архитектуры, которая там есть. Конечно, там есть какие-то более такие тенденции в планировке, но это все-таки в основном, наверное, когда мы говорим про архитектуру 18 века, там что-то можно какие-то выделить, прям такие типологии. Вот. А уже когда мы касаемся первой половины 19 века, лекция моя была про 18 и начало 19 века, вот, потому что если говорить уже, брать вторую половину 19 века, там уже вообще уже настолько будет безбрежное пространство этих памятников, что невозможно уже будет вот, все описать. А в первую половину 19 века, когда уже туда активно приходит классицизм в разных формах, вот, то там вот очень-очень все пестро начинается на этой территории, вот, хотя и до этого тоже. Это интересно, потому что есть памятники, которые прям видно, что они более традиционные, более архаичные, и
запоздалый стиль,
да,
вот этот
знаменитый. Да. В начале 19 века ты можешь встретить формы...
Шатры.
Да, но все равно какие-то тенденции, которые там из конца 17 века или из 18 века, или там какие-то мотивы ранее петровского барокко в эпоху Александра I. Вот. А есть какие-то вещи очень прогрессивные, как вот эти треугольные храмы, там есть целая группа памятников, именно вот на территории, значит, Галичского и Солигалического районов, вот, на которых там несколько памятников треугольные по плану. Вот, их там 4 штуки, вот еще есть.
А это уже все-таки явно заказчики вынесли из Петербурга.
Это вот есть мысль о том, что, возможно, вынесли из Подмосковья. Церковь Виноградова, такая известная,
да,
Виноградская церковь, она треугольная. Вот, это такой вот эпоха раннего классицизма, когда шла активная поиск новых форм архитектурных, и всякие овальные, круглые, и, значит, треугольные церкви, много чего такого там было, вот, судя по всему, что вот оттуда. И в декоре тоже видно, что отсылались к раннему классицизму.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Арсений Сематов, художник-реставратор, историк архитектуры, автор проекта «Экстремальное искусствознание», Степан Янин, координатор проектов «Консервация». Консервация — это сам по себе проект по сохранению наследия, по консервации памятников. И вот Степан координирует проекты в Костромской области. Кстати, а как, почему вы говорите, что вы с осени 25-го года в консервации, то есть вот недавно, буквально полгода прошло, почему вы именно Костромской областью занимаетесь? Вы как-то с ней связаны с детства, или это просто область интересов?
Это скорее такая производственная, так скажем, необходимость. Это, да, в консервации это для нас большой такой значимый регион, где пока не было такого координатора, который бы охватил всю область. У нас есть координатор на месте, который в Солигаличе живет, местный житель, и который может выезжать и может на месте очень помогать руками. Но также мы видим, что нужна координация такая из центра, так скажем, какие-то проекты привлечения, согласование документации. И также вот даже месяц Костромской области, он бы не мог родиться без координатора по Костромской области. Ну, как когда я устраивался в консервацию, наш руководитель руководитель Женя Соседов сказал, что нам нужен человек, который будет держать все это в голове, а дальше уже по необходимости приглашать другие части команды вот этим человеком, который держит в Костромской области наши объекты и в целом.
Ну, вам тоже приходится ездить.
Мне приходится ездить, конечно, да. Я выезжаю на объекты, выезжаю посмотреть, выезжаю что-то поделать, но часть моей работы — это в Москве, это партнерство, это общение с людьми, это вот придумывание каких-то новых форматов, такое согласование всех. Ну, в общем, прямая деятельность координатора.
А почему вы попали в консервацию? Как это произошло?
Это личный интерес. Я до этого поработал чуть меньше года в фонде «Белый ирис», который тоже занимается культурным наследием, а дальше вот так дорожка вывела меня.
И познакомились, да, на мероприятии «Белого ириса».
Да, да, на форуме хранителей храмов, ну а дальше дорога вывела меня в консервацию. Ну, это какой-то проект, который лично мой интерес, наверное, подогрел еще очень сильно к наследию, тем, как ведутся соцсети. В какой-то момент я влюбился благодаря консервации вот во всю эту красоту и возможность сохранять. Это как-то идея мне очень показалось увлекательной, и потом я уже пошел искать работу в наследии.
Мы перед началом программы обсуждали Костромскую область, говорили про Нерехту, и вот действительно Костромская область — это настолько глобально, она настолько глобальна, что вот Нерехта, да, ну, недалеко от Костромы, недалеко от Иваново, туда хорошие дороги ведут, туда несложно прийти, ну, может быть, местные жители там по поводу дорог поспорят, но по сравнению с тем, что с другой стороны Костромской, все той же области одного региона нашей страны, то там все в этом смысле лучше. А в некоторые места, вот я смотрю на карте, Горелец, Степан Горелец называется, этот храм, который я в начале программы пытался вспомнить, и вы, друзья, можете зайти на сайт консервации и посмотреть храм в Горельце, потому что, может быть, вас не так зацепит, как меня, но я в восторге от росписей. Они поздние, это конец XIX века. То есть, если мы много говорили про Михаила Тиранова, будем еще говорить на этой неделе про роспись артели Тиранова в Еськах, это все-таки середина XIX века, это уже конец XIX века, но это очень яркая живопись. Она, кстати, не цветами яркая, скорее, а вот какой-то вот насыщенностью, что ли. И вот когда-то до революции все это было соединено какой-то сетью дорог. Пускай они были так себе, пускай дороги в России всегда ругали, но сейчас, чтобы... Вот смотришь на карту, эти памятники рядом, но чтобы до них добраться, нельзя потратить один день и проехать по всем, потому что тебе все время надо будет возвращаться за 50, 60, 80 километров, проезжать еще 20 и еще 50, 60, 80 ехать обратно в эту же сторону, хотя между этими памятниками там 20 километров, но это 20 километров непроходимых лесов. И это, я так понимаю, тоже достаточно в известной мере сложность.
Это абсолютная сложность, и наш пример любимый, наша усадьба Неронова, это час на тракторе, то есть, и, в общем, это лучший вид транспорта. Тут мы общались с одним издательством, они планируют про Неронова написать большой материал и сделать туристический туда поток, ну, в смысле, туристов привезти.
На тракторе.
И мы говорим, да, ну, трактор на телегу. Они говорят, а нет более надежного варианта.
А типа, что, нет, подождите,
может,
а что надежнее?
Джипы?
Нет, что надежнее тракторы и телеги? Джипы менее надежные.
Именно так мы и сказали, что именно трактор – это практически маршрутка в Неронова. Надежно одинаковое время, и главное, что он по всем этим сложнейшим лужам и проедет, да. Ну, и так много где в Костромской области. Где-то лучше зимой, потому что можно на снегоходе доехать. А летом будет жуткое грязище, и не везде трактор ты повезешь, а как бы... Но местные, они как-то адаптируются. Когда мы в Неронова собирались на престольный праздник, вот в 25-м году в сентябре, там храм Воскресенский на Воскресенье Славущего, и мы, значит, привезли людей из города, из села, там кто собрался, местных жителей на трактор, на телеге, там через село Федоровское, местные жители, священник, еще какие-то, они раз, и с другой стороны появляются, а мы, говорит, тут через лес, у нас там старая дорога есть, у них там уазики на цепном ходу, значит, они так по-свойски приехали где-то через болото, через леса, и, в общем, тоже для них есть еще какие-то пути.
А помните, чудесная серия была «Дороги к прекрасному» советская, которая Ваопиком, кстати говоря, была частично... Нет,
«Желтая серия».
«Желтая серия», да. Ваопик позже появился, чем «Желтая серия», да, но потом Ваопик активно участвовал в ее издании. Мечта моя была когда-то возродить эти «Дороги к прекрасному» в каком-то формате. Ну, может быть, мне кажется, это сейчас самое время сделать. Там Что любопытно, в выпусках, которые выходили в 60-е и 70-е годы, я не помню, что там было по Костромской области, было ли что-то?
Да, было? Там есть прямо один путеводитель как раз вот по вот этому региону, о котором мы сейчас говорим с вами, как раз Галич, Чухлом и Солигалич, прям вот отдельный по этому региону был.
Но я помню, что там в описании маршрутов, там же маршрут тоже прописаны, этих дорог вы сейчас не найдете. То есть там примерно как туда добраться, есть вот такой-то памятник, надо добираться вот так. Если мы открываем карту в 25-м году, мы этих дорог не найдем. Это вот именно по ним, да. Местные жители на УАЗиках с цепными, с цепями на колесах.
Я думаю, что да. Это старые еще какие-то дороги, тоже оставшиеся от дворян, которые там были. Да, то есть сейчас там они не действуют.
Там часто в этих путеводителях указывается, доехать до такого-то села можно, значит, по реке на таком-то метеоре, а этих метеоров уже лет 30 вообще.
Да, гнивают в затонах где-то.
Часто такое. Прекрасная серия, удивительная.
Про дороги и почему дороги – это тоже памятник наследия. Мы с Юрием Веденином несколько раз, два раза говорили. Вот тоже можете найти у нас в архивах эти программы. Юрий Веденин очень экспертно и интересно рассказывал именно про феномен дорог. Вот почему их надо сохранять, почему это тоже наследие наше. Хотя мы это и не понимаем, и не представляем, но это вот то...
Историческая логистика.
Это такая, историческая, да? Логистика, да, это такая вот форма наследия. Да,
старая карта России, так
скажем. Расскажите про Неронова. Вот уже несколько раз всплывал. Это окрестности Чухломы, ну, такие вот условные окрестности Чухломы.
Но при этом район Солигалический, это, да.
Да, как бы туда и от Чухломы, и от Солигалича примерно одинаково, мне кажется, как-то да. Ехать. Вот, и в стороне от дороги, от основной вот дороги Кострома-Солигалич, стоит вот это бывшее село, и там сейчас живет, там, по-моему, один дом, по-моему,
уже, никто уже не живет.
Уже все, да? Вот, и там была большая усадьба. Большая усадьба, и при усадьбе храм. И там как бы не только сам храм интересен, хотя он, конечно, лучше всего, как мне кажется, сохранился из всего комплекса.
А он действующий, но... же, официально, но неофициально,
ну,
он,
конечно,
не
действующий.
Ну, конечно, он не действующий. Ну, нет, он совсем не действующий. Нет,
то есть там полное наполнение, это все оно есть, мне кажется, вообще, потому что там и интересно в том, что... Во-первых, там сохранилась часть икон из иконостаса, что большая редкость, потому что во всех этих храмах, которые вы, если отправитесь путешествовать в этот регион, вы увидите просто пустые иконостасные конструкции.
Или не увидите уже конструкции,
да,
вовсе.
Да, да, да. Иконы не сохранилось нигде.
Нет, Неронова, вот, почти все иконы, а часть просто, да, вывезена, да, на, да, реставрацию, а часть остается еще в иконостасе.
Да, ее трудодоступность, как бы, ее, наверное, и спасла.
Так, а нет, к тому, что она действующая, не то, что там служба регулярно проходит, а ее никто не закрывал никогда. Она действовала, пока там кто-то жил.
Это совершенно точно. Да, в 95-м году, считается, как 95-й год, тогда год, когда оттуда ушли регулярные богослужения. Ну, в общем, я так понимаю, в это время оттуда и уходит и постоянная жизнь, потому что до этого там был интернат, и вокруг интерната, вот как бы храм соседствовал с интернатом, и до 52-го года там был постоянный свой священник, который 50 лет там прослужил. И он, видимо, был хранителем в самые сложные годы лихолетий. Вот этот священник Успенский, он сохранил это все. Дальше менялись несколько священников, и в 95-м году оттуда уходит вся регулярная жизнь и храмовая жизнь тоже. И только уже вот в позднее время сейчас возвращаются туда какие-то молебны. Но храм действительно не закрывался в привычном смысле, как советская власть его не закрыла, не ограбила, так скажем. Вот он простоял, и все пошло абсолютно по-другому. Для меня это было шоком просто, что я учился в Тихоновском университете. История церкви, что 90-е – это время церковного возрождения, все везде возрождается, храмы открываются, иконы новые пишутся, а в Неронов все наоборот.
Ну, вот мы с вами обсуждали храм, еще один храм.
Протасово.
Протасово, да, который действовал, там один священник был, отец Сергий такой, с 30-х годов по 84-й год. Его забирали оттуда, он сидел, вернулся в Протасово. Он уходил сам на фронт, вернулся в Протасово. Дослужил до 84-го года в Протасово, умер. Кого-то туда назначили, и в 2000 каком-то году церковь закрылась, просто потому что все уехали.
Там та же история.
Официально она действует, да, ну, она приписана.
К сожалению, там, да, вот эта часть Костромской области, она так немножко пустеет.
А Протасово – это Нерицкий район.
Да, это Нерицкий. Это ближе. Его проблема, что оно попало четко на границу Ивановской и Костромской области, это Фурманов и Нерехта. И со стороны Фурманова там наверное, с колокольни в Протасово видно действующую ближайшую церковь. И вот тут Нерехта тоже неподалеку. И все разъехались. А вот эта красивейшая абсолютно церковь стоит в запустении теперь. И уже в Нерехту вывезли как раз иконостас, все вывезли в Нерехту, но официально она действует. Да.
А в Нероново, в церкви, там же сохранились и старинные облачения, прекрасные совершенно, там даже есть фрагменты тканей, там видно, что вот сам стихарь более поздний, да, а вот его подкладка из ткани вообще 17 века.
Вот 17
век, набойка 17 века.
То есть, грубо говоря, да. В основе этого стихаря... его в 17 веке сшили, а потом ремонтировали,
Скорее всего, это могло из усадьбы, да, могла ткань, так как это вот один комплекс, и усадебная какая-то ткань вышла из употребления, могла быть она чем угодно там при дворе, и подарили в церковную резницу, и уже наверх она не пошла, но на подклад, и ты смотришь, там подклад какой-то бесценный, с набойкой невероятной. Такие же ткани в историческом музее сегодня тоже представлены.
Да, вот по каталогам посмотрели.
А как они там хранятся?
Сейчас они там очень трудно хранятся, но их действительно очень много. Мы делали описи, и это больше 200 элементов облачений. Ну, то есть, понятно, там, конечно, отдельно и поручи посчитаются, но все-таки это прям масса комплектов целых священнических. Часть мы привезли для исследования в Москву, часть осталась там. Мы сейчас их развешали на специальных каких-то установках, на вешалках, чтобы это все не мокло.
Температурно-влажностный режим должен быть для них какой-то.
Должен быть, да. Там, конечно.
Понятно, что там просто в домах.
Ну, нам было важно.
Там их... домов-то и полноценных.
Нет, да, то есть. Ну, наша задача была их обеспечить, чтобы они не мокли вот в межсезонье, и поэтому они висят просохшие, но при этом все равно под воздействием как бы окружающей среды.
Да, и... там, знаете, такая история, что вот облачения тоже они особые. Я с этим явлением столкнулся еще, когда я работал реставратором в Третьяковской галерее, и меня отправили забирать иконы для нашей выставки в Нижегородский музей. И меня сотрудники Нижегородского музея пустили в хранение, и я увидел хранение тканей, священнические облачения сельских священников. И я обалдел, потому что мы привыкли, что священнические облачения – это в основном такие пышные, крутые ткани, все так серьезно, фундаментально, золотые всякое качество там. А в простых сельских храмах облачения были другие, из крестьянских вот этих набоек домотканных.
Ну, а сельский крестный ход на Пасху, помните, да, картина, да, знаменитая? Да, вот, да, он, да, в таком, да, облачении.
Ну, это, очень, это просто очень красиво, и, кстати, как мне кажется, это безумно современно, да, потому что это очень простые ткани с очень ясным, понятным рисунком и очень чистым, хорошим цветом. И ты видишь какие-то вот такие вот облачения, филонь, например, из этого, значит, домотканного и вручную крашенного ситца, там с каким-то там приятным маленьким цветочком там или еще,
да,
что-то там,
видел,
или и индиго крашеные какие-то вещи, это очень красиво, это очень
хочется, чтобы
и
это...
мне кажется, что это безумно современно.
Да, 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 и хочется, чтобы
кидаю
это сейчас идею, тоже. Да,
кидаю, да, идею, да, нашим, значит, тем, кто шьёт, занимается. Да. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Степан Янин, координатор проекта «Консервация по Костромской области», Арсений Сематов, художник-реставратор, историк архитектуры и автор проекта «Экстремальное искусствознание». Проект «Консервация» проводит месяц Костромской области, и мы, ну так мы все обо всем, конечно, говорим, да, но географически придерживаясь Костромской области и ее наследия. Ну, чуть-чуть вот отвлекаясь от Костромской области, в Тверскую буквально, я вот про священнические облачения мы говорили в первой части программы, я был в Калязинском музее, который там, вот я не знаю, до сих пор ли в Богоявленской...
Есть, очень крутой музей.
Музей крутейший. Вот, да, в Богоявленской ли он церкви, или он...
Там же.
Они просто получали новое здание, получили его.
Вроде хотят, да, переезжать, но...
И у них, конечно... конечно, основа экспозиции, церковная часть экспозиции, это наследие Калязинского монастыря, затопленного, ну, как затопленного, место монастыря, кстати, так и не затопили. И вот они мне тогда рассказывали, я туда ездил тоже при подготовке нашей программы по фрескам, которые снимали, которые в музее архитектуры, и там очень красивые облачения из монастыря Калязинского. Они говорят, ну, конечно, мы тут вот несколько облачений показываем, но у нас больше 300 стихарей лежит в запасниках. И я, конечно, да, вот эти вот ткани бы эти посмотреть, потому что, ну, там только потому, что представлено, понятно. Но у них, слава богу, это все хранится, я так понимаю, все-таки с соблюдением...
Норм.
Каких-то норм и правил, да. А то, что храмы, вот у меня есть очень близкий товарищ, такой протоиерей Валентин Банилья из Тверской области, замечательный совершенно священник, у нас с ним была когда-то программа, он внук испанского летчика, такая интересная биография. Вот он с 92-го года настоятель храма в селе Вырец в Тверской области, Бежецкий, кажется, район, и вот он там служит-то в основном уже теперь в других храмах, но вот этот Вырец у него база, он когда там начинал служить, это еще было достаточно многолюдное село и никогда не закрывавшийся храм.
Бежецкий верх — это тоже особая
территория. Да, 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 мы об этом тоже не раз говорили. А сейчас там... Сейчас там никого нет, службы
только консервация
там...
храма поднимает.
Да, но вот нет, храм там уже подходит, несколько, видимо, да, к тому, что требует консервации, наверное, но держится там все, вот не закрылся он, а сейчас только на энтузиазме отца Валентина, который вот сам это все поддерживает. Абсолютно подвижник, человек, который там москвич, приехавший в юности туда, совершенно не церковный, а вдруг заинтересовался этим никогда не закрывавшимся храмом, и вот так заинтересовался, что в 92-м году стал его настоятелем и до сих пор. Итак, Костромская область. Говорили про то, что в Костромской области достаточно много усадеб помещичьих владений, и это любопытно, потому что мы привыкли, ну, по крайней мере, кто знает, что север страны или север Владимирской области, северо-запад, это все-таки территории, которые в меньшей степени были под крепостным правом, потому что сначала это были крупные феодальные владения, потом это были крупные церковные владения, а потом после секуляризации это были уже государственные земли и государственные крестьяне. И вот Костромская область, как такой огромный лесопромышленный регион, казалось бы, тоже это в основном государственные крестьяне, и помещичьих землевладений там должно быть немного. Но мы видим, как, вот, по вашим словам, другую картину.
Да, там по-другому. Почему? Потому что вообще вот эта территория, Гальчская земля, она с древности заселена. Это, заселена она была племенем Мере. Гальчская Мере – это такое финно-угорское, судя по всему, племя, которое дольше всего сохранялось в неассимилированном виде у нас на территории Северо-Восточной Руси. И заселение, как бы присоединение этой территории к древнерусскому государству, оно очень, как бы, имеет очень глубокую историю. И там еще вот с такого полноценного средневековья русского были древние вотчинные земли. И мы знаем, например, что эти территории активно принимали участие в войне, феодальной войне 15 века между Юрьевичами и Василием II.
Вот,
вот. И там уже в то время уже были вотчинные владения, там уже давали наделы. Поэтому история помещичьего владения, когда князь помещает на землю своих служилых людей, она очень старая там. То есть это очень древние помещичьи владения. А совсем рядышком Тотьма, буквально там 50 километров, Тотьмский район, там уже другая история. Там
Слышал теорию о том, что как раз вот феодальную войну, которую вы вспомнили, она послужила таким, простите, да, слово, триггером к этому переселению за Волгу. То есть люди, которые имели крупные наделы близ Москвы, в том числе в Суздале, по мере своего поражения в феодальной войне 15 века, они были вытеснены, их вытеснили вот из этих крупных или плодородных, или там политически важных земель в центре, туда вот на север за Волгу, и от этого там пошли тоже достаточно крупные феодальные владения.
Там есть разные, на самом деле, концепции, связанные вот с этим вот вопросом, потому что вот некоторые историки высказывают предположение, что вообще вот это, почему вот этот вот такой север поддерживал Дмитрия Шемяку и, и Василия Косова, Юрьевичей, которые стояли как бы на такой старой форме вот этой престола наследия, вот лестничного права вот это всего, вот, а Москва и поддерживала, более южные регионы поддерживали Василия Темного, о том, что это разные были формы землевладения, и что вот эти вот северные помещики и жители этих северных регионов, таких вот, вот этого Костромской нынешней области, они вот как-то имели интересы чисто экономические поддерживать вот эту как бы старую форму престола наследия, старую форму, старую традицию, политическую, так скажем, в древнерусском царстве, государстве, прошу прощения. Вот такая история, да, поэтому там помещичьи владения имеют очень большую, глубокую историю, там можно по некоторым документам там до 16-го, а где-то и до 15 века проследить, хотя, наверное, если заняться архивом, можно и постарше все это пройтись куда-то вообще вглубь веков. Вот. Но эти помещичьи земли с древности принадлежали разным дворянам, дворянским семьям, вот, и сменялись они, сменяли друг друга эти семьи. Очень часто ты смотришь, что по документам, что вот церковь, например, церковь Готовцева, значит, она принадлежала, уникальный совершенно памятник, она стоит недалеко от трассы, которая идет от Костромы к Галичу. Кто будет проезжать, очень советую заехать, это шок просто. Сейчас, может быть, чуть-чуть деталей тоже по
нему, а я расскажу, не слышал про нее ничего.
Вот я никогда, сейчас расскажу, это очень интересно. Вот помещики Готовцевы, они тоже в какой-то момент приобретают это имение, оно им принадлежит на протяжении почти там, половины, по-моему, 17 века, и там часть 18 века, и они в какой-то момент, там, деревянные храмы, которые старинные, судя по всему, какой-то, может быть, были какие-то древние формы, вот, меняют на уже вот в середине 18 века, 57-й, по-моему, год, 1757 год постройка.
У кого барокко-то,
а? Да, да, я, вот у меня связана личная просто история с этим храмом, очень яркая. Я когда приехал вот тогда вот в формате этого моего автостопного путешествия на Владивосток, я вот в Галиче был и нашел эту церковь в интернете, и думаю, все, иду туда обязательно, добрался до нее, и, а там снега было много, это зима такая, январь, я, значит, у меня специально есть такие коротенькие такие, не лыжи, а снегоступы, я, значит, добираюсь до этого храма через бурелом, через, значит, через сугробы, подхожу к храму, ну, такая приличная архитектура.
Ну, снаружи 18... не сказать, что да, впечатляет, да, ну, а вот внутри.
Классическая, а заходишь внутрь, я стоял с открытым ртом, просто полчаса не мог с места сойти, потому что своды этого храма покрыты удивительной лепниной. И притом эта лепнина, она какого-то высочайшего качества. Я много видел памятников вот второй половины и середины XVIII века, в которых много, часто употреблялся вот этот вот лепной декор.
А евангелисты, скульптуры все, евангелистов?
Вот это сейчас все расскажу, да. В основном все это более скромно. А тут прямо ты видишь, что это петербургского уровня, расстрелевского такого, да, понимаете, столичного уровня лепнина. Потому что реально такое ощущение, что, может быть, они были подмастерьями просто на каких-то расстрелевских стройках эти крестьяне, потому что вот ты реально говорил, качество вот этой всей лепнины, просто работа. Зимний дворец, понимаете, без, я не преувеличиваю, вот, тончайшая лепнина, к сожалению, она сейчас осыпается, но, кстати, проект консервации приложил большие усилия для того, чтобы ввести этот памятник в план
программа госконсервации, да, и он в 2023, кажется, году...
Да, прошли работы.
Именно на храме, храм, то есть, храма. Соответственно, крыша теперь, да, у храма есть.
И кажется... там совершенно ты просто попадаешь вот в этот храм, там нет ничего, там есть дорога туда, потому что там лес пилит рядышком, и ты вот попадаешь в этот, ну, глухой-глухой лес, где-то там болото, еще что-то. Вот я просто подымался на коптере и смотрел округу, просто это полная тишина.
Ничего вообще.
И стоит просто вот дворец этот дивный и на колокольне.
На соборах стоит... это не ваши снимки, нет?
Нет, на соборы я их не выгружал. Там есть подробная съемка уже более раннего времени. Вот, и там около храма колокольня, и на этой колокольне были каменные скульптуры апостолов, евангелистов, что очень большая редкость вообще в целом. Каменная архитектура в экстерьере храмовом, это редко. И большая часть из них упала, а один апостол...
Безглавый,
он стоит, значит, на этой высоте, на около, по-моему, почти на самом верхнем ярусе колокольни. Я поднялся туда, значит, на коптере, подлетел к нему, и это просто удивительная картина, потому что ты смотришь, вот этот стоит разбитый апостол и смотрит просто вот как на свои владения, на эти бескрайние пустые леса, и рядом храм. Храм вот этой с дивной просто вот реально растрелевского качества уровня лепнины.
А это урочище, там уже нет?
Ничего нет. Там недалеко, типа, по-моему, в 5 километрах или 4 есть еще какая-то деревенька более-менее. Вот, на территории вот этого бывшего села Готовцево там нет ничего, там 2 дома, которые уже полностью уже догнивают.
Ну, там в 4 километрах трассы, я между Судиславлем и Галичем много раз ездил мимо этого Готовцева в 4 километрах и представить себе не мог.
Да, вот чуть-чуть свернуть, как бы, пока вот там лес пилит, там приличная дорога.
Ну вот мы только обсуждали как раз до программы, что такое место, которое, в общем, достойно вполне войти в какие-то и в памятники, которые будут восстанавливаться, потому что и недалеко от дороги действительно совершенно потрясающий уровень архитектуры.
И даже можно представить, вот указатель, ну да, урочище, но вот отреставрированный, насколько возможно, да, храм с такими удивительными абсолютно интерьерами.
На самом деле, просто если перекрыть нормально крышу, сделать окна и укрепить то, что уже есть, не восстанавливая как бы изначальный замысел, это уже будет очень здорово, и уже это будет хороший объект для посещения, потому что действительно доехать очень просто. Вот. И напротив еще есть, если повернуть в другую сторону, с трассы село Углево, и там комплекс из 2 храмов, вот, и в одном из них сохранилась дивная совершенно ампирная живопись фантастического размера, прошу прощения, качества, и альфрейны, и какие-то там грозди виноградов, там все увито просто вот этими виноградными лозами, весь храм, а на западной стене гигантская композиция в огромной резной такой вот лепной раме на всю стену храма, и сама композиция, такое ощущение, что художники просто увидели какой-то из гобеленов западноевропейских, там, какого-нибудь 16-17 века привезённого. Это Углево просто тоже прекрасное какое-то такое памятник, тоже, к сожалению, сейчас заброшен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас в гостях сегодня Арсений Сематов, художник-реставратор, историк архитектуры и автор проекта «Экстремальное искусство знания». Степан Янин, координатор проектов консервации. Это проект, в свою очередь, консервация. И Степан – координатор проектов консервации по Костромской области. Мы как раз в рамках месяца Костромской области эту программу выпускаем, потому что очень много памятников, объектов в Костроме, которые огромная область, посмотрите на карту, то, с чего мы начинали программу, про Вологодскую 4 Франции, 7 Бельгии, Тибет, ну, Костромская, в общем, не сильно меньше. Да, Степан.
Знаете, момент какой? Вот эта часть Костромской области, она еще на самом-то деле довольно-таки легко доступна для туриста, потому что до Галича можно доехать на поезде, очень удобно.
Или на машине, там, по крайней мере,
да, очень классная
от трасса, Костромы, да. И не очень хорошая, но все ей пользуются, и я в том числе не раз по ней Чизбуй. Ездил. Галич, Буй, Пречистая, Любим.
Да. Ну вот эта дорога Кострома-Галич прекрасная. Вот, и вот эти памятники, что мы говорили сейчас, Углева, Готовца вот этой с дивной лепниной. Это вот прямо рядом с дорогой. Еще рядом с Галичем есть прекрасный храм в Чмутово, тоже объект наблюдения, проект консервации. Милейшая совершенно церковь, такая вот...
Троицкая.
Классицизм такой замечательный, да, качественный. Замечательный. Она очень небольшая, но интересна очень по своим формам. Вот, а сам Галич это вообще уникальный город.
Город двух крепостей.
Да, там и средневековая история этого города очень богатая, и прекрасный, небольшой, но очень любопытный музей галичский, там представлены отличного качества купеческие портреты. Местные купеческие портреты, такие, знаете, простые, особое такое вот.
Я был в музее очень давно там.
Да, и сам город сохранил удивительного вот качества наполнения, застройку старую, торговые ряды, которые вот принадлежат их проекты двум губернским архитекторам Метлину и Фурсову. И вообще вот сама застройка, деревянные здания, каменные здания, городские мещанские усадьбы, вот, храмовых ансамблей таких хороших. Очень интересный город, при том туда как бы не пришел еще такой большой туризм, сейчас его вот...
Но он заходит туда.
Да, сейчас его включили в Золотое кольцо, вот, и поэтому я думаю, что его будут очень сильно раскручивать эту территорию дальше, вот, так что езжайте, пока туда не пришел массовый турист, пока все, значит, еще...
Это важно, потому что одно дело... У меня когда-то сложилась такая концепция, что одно дело, когда ты турист, а другое дело, когда ты гость города. Вот спешите стать гостями города, пока это все не стало туристическими объектом. Тоже двояко. С одной стороны, вот туристический объект, и сразу и деньги какие-то появляются, что-то начинают восстанавливать. Худо-бедно, непонятно как, хорошо, плохо. Это же тоже большая проблема, хорошая реставрация. Но вот если мы поедем на восток Костромской области, куда-нибудь вот...
Макарьев какой-нибудь.
Даже не в Макарьев, а даже вот туда, где очень много памятников в сторону, там Парфеньево, Парфеньевский район, там же Никола Палома, чудесный совершенно памятник. Ну, Никола Палома, она хотя бы на трассе стоит, да, вот от Парфеньево еще на север. На карту смотрим, и там вот такие, знаете, белые проплешины, это все же места бывших деревень и какие-то села, где сохраняются памятники. Вот только добраться туда непонятно как.
Ну,
Горелец тот же, да?
Да, ну, в Горельце тоже мы сейчас занимаемся, и наш координатор тоже там часто бывает, и мы запускаем работы по сканированию, начали уже готовить сейчас проект консервационных работ. Тоже Горелец, храм, который вот сохранился в прекрасном состоянии, с 90-х годов его местные жители, община там, причем московская община, люди-москвичи приезжали как на дачи, и они этот храм держали и считали, в общем, что они справляются с его сохранением, но в какой-то момент сила разрушения опередила их, и они были вынуждены признаться, что они не справляются вообще-то. И они приглядывали за всем, но тут уже потекло там, и вот так они вышли на проект консервации, приехали к нам, и мы как составили такую дорожную карту, что теперь буквально вот прямо сейчас готовится проект консервационных работ, чтобы остановить просто намокание, разрушение этих фресок. И вообще вот Арсений говорил про объекты внимания консервации. Для нас это какая-то большая тоже часть работы, проехать ногами, посмотреть на местах, где что, как сделано, где выполнено, как программа госконсервации, вот тоже Готовцево. Опять-таки история с одним из апостолов из этих фигур. Арсений когда-то в 2022 году зафиксировал, что один из апостолов упал и лежит на земле, еще такой белый, известняковый, чистый.
Он известняк известняковый.
Такой, вот он лежит, и Арсений сфотографировал, и тоже как-то у нас он оказался эта фотография. В прошлом году ребята поехали летом во время очередного объезда, заехали в Готовцево посмотреть вообще в целом, как памятник себя чувствует после государственной консервации, и оказывается, что этот апостол уже абсолютно зарос мхом, буквально за 2-3 года. Да,
что же не утащили?
Ну, он тяжеленный, честно говоря, его тащили 6 мужиков, и, в общем, поэтому там не так-то просто, наверное. Ну,
сейчас занесли.
Да, и ребята поехали, просто занесли его. Такое простое действие.
А там же 4 апостола должно быть, четверо.
Ну, остальных двух еще нет, непонятно.
А двоих все-таки унесли.
Ну, непонятно, может, они где-то в траве также заросли, здесь вопрос такой.
Пошариться в округе просто.
Когда они упали. И поэтому вот это проезжать и смотреть, как где обстоят дела. Вот хозяйская рука, наверное, такая. В общем, объекты внимания для консервации — какой-то важный момент. Проехать здесь, сделать субботник, тут подкосить, здесь с местными переговорить.
Да, ведь одно дело, когда мы призываем кого-то ехать в исторические поселения, в города, где придете, посмотрите, переночуете в гостинице, пообедаете, поужинаете. А другое дело, когда речь идет, ну, о таком тоже туризме, который, если просто приехать, посмотреть, ну, да, наверное, это неплохо для общего развития. А ну и что, да, приехали, посмотрели. А дальше-то что? Ну, ведь можно это совместить с какой-то полезной деятельностью. И это не требует денег. Но многие же рассуждают, у меня нет денег, я никак не смогу помочь. Ну что, вот пускай помогают те, у кого есть. А это в корне ведь неверный подход.
Ну, знаете, вот я по своему опыту скажу, вот мой проект экстремального сознания, сейчас он в основном посвящен тому, что я делаю маршруты по России, по архитектуре, по провинции, и я возил группы туристические, и как раз вот по этому региону, и в Тверскую глубинку, и еще куда-то, и вот когда ты привозишь просто хотя бы туристов, и ты рассказываешь им, чем эти памятники ценны, что это, что какие-то памятники действительно уникальны. И в группах туристических есть разные люди, но многих это очень трогает, и они потом в дальнейшем, как бы я просто по глазам вижу, что они просто ну, задумываются о том, что есть такая проблема. А когда возникла вот проект консервации, ты этим людям можешь сказать: ребят, вот есть люди, которые не сидят сложа руки, и вот на вот, вот эта их картина этих заброшенных сотен и тысяч храмов, она их не повергла как бы в такое тотальное уныние, а они стали что-то делать, и им их можно поддержать. И тут, когда люди сами уже приехали, увидели, они начинают понимать, как, что, чему ты помогаешь, как бы, к чему ты имеешь какое-то отношение. И вот многие, например, те, кто поучаствовали в моих поездках, уже в дальнейшем как-то пытаются...
Ну, понятно, да, это как раз
консервации то, подключить.
Так то, что, к чему мы стремимся
туризм,
тоже.
Мне кажется, еще тоже важная часть. Нужно эти памятники вовлекать именно в туризм, потому что прихожан только, да. уже как бы, ну нету.
И
вот,
не
в Готовцево
нету. Надо не признаться, что их не будет в обозримом перспективе.
Да, это не в том виде восстановления храма, что здесь полноценная церковная жизнь и богослужение по выходным.
Восстановить храм, и чтобы туда там на престольный праздник приезжал священник служил
да,
там Евхаристию, а все остальное время года туда время от времени приезжали туристы и, может быть, местные, которые бы там, например, вот как вот в Нероново, местные мужики помогают перевозить туристов на, вот, на тракторах. И они уже как бы немножечко уже начинают по-другому к этому относиться.
Ну и Терем Асташова тоже вовлекает Неронова в
туристический. Организованный туризм, да, безусловно. Mm-hmm. Я же говорю, что и цель наших программ – это тоже вот так привлечь внимание людей, чтобы захотелось поехать что-то сделать.
Так что, дорогие слушатели, обязательно, вот мы сейчас поговорили, езжайте, будет время, туда обязательно посмотрите, вот Галич Солигалич.
Ну вот даже после лекции Арсения в рамках нашего месяца Костромской области еще состоялась масса разговоров только у меня, люди подходят, кто-то где-то был, кто-то хочет поехать вместе с нами в экспедицию, и прям действительно даже простой рассказ об этой уникальной архитектуре людей интересует, и людям хочется прикоснуться и что-то сделать. А чем мы можем помочь? А когда можем поехать с вами? Мы там готовы на своей машине, возьмем что-то. То есть, мне кажется, это тоже такой один из способов вот изучения этой архитектуры,
людей,
вовлечения
да.
вот в эту жизнь такой провинциальной заброшенной
вот смотрите,
архитектуры.
Вот вы, может быть, наблюдали на протяжении там долгого времени, как постепенно, время от времени, какие-то культурные явления из прошлого начинают постепенно актуализироваться. То есть, например, вот конструктивизм.
Да,
о котором 30 лет назад не знал вообще никто.
Нет,
а
не
лет...
30 лет назад, ну, да. лет 40
да,
назад.
Но лет 15 постепенно начали как бы энтузиасты, любители этого, как бы, этого стиля заниматься этим, рассказывать об этом, вводить экскурсии, еще что-то. И сейчас уже все знают, что конструктивизм – это вообще-то очень крутая штука, что такого, как у нас, не было почти нигде, и что мы тут, значит, впереди планет всей были в 20-30-е годы самые прогрессивные с точки зрения архитектуры. И мне кажется, что вот этот тоже, понимаете, вот если заниматься, актуализировать, то вот, вот это наследие 18-го, второй половины, в основном 18 века, 19 века, которое сейчас как бы, его очень много, и поэтому его не ценят. А вот если начать о нем прям много говорить постоянно, то люди поймут, что в этом есть большая как бы глубина и свой мир вообще.
И как пример, уже вот сколько раз про это говорили, я с детства помню из музейной среды, что это Рублев, это древнерусская, а это все мазня какая-то академическая.
17 век, бездуховность все сплошная.
Да. А потом, слава богу, что потом сознание это как-то переменилось.
Да.
Но мы еще находимся на этапе того, как бы, что у кого-то переменилось, а вообще-то массовый зритель, он как раз еще... Да это же типовые храмы, и, в общем, их много, что там, четверик, трапезная часть, колокольня. Ну, что там смотреть, даже издалека, и кажется, все это одинаково, а на самом деле вот...
Конечно. Ну да, сначала была мода на Рублева, какие-нибудь там 30-е, 40-е, 50-е годы, потом Дионисий, 16 век, 60-е, 70-е, потом сейчас, вот, ну, там, я не знаю, в 90-е, в 2000-е, в 10-е стали больше интересоваться 17 веком, ну, сейчас
так, скоро дойдет до 18 века. Пока еще есть что смотреть живое на памятниках, это для нас просто
скоро
огромное.
Скоро дойдет и до 18 века.
Конструктивизм, я прекрасно помню, как 20 лет назад мы с друзьями полезли в дом на Аркамфина, который никто тогда и
нафиг первый, никому не был нужен.
Да, первые какие-то самые первые экскурсии. Это все был один круг, все друг друга знали, кто экскурсию организовывает. Да. Вот мы пошли смотреть, и паренек какой-то, который там живет, он так удивился, что кому-то это кроме него нужно, а он архитектор, он понимал и повел нас к себе домой все показывать. Да, это потом уже дом Наркомфина. А в советские годы, действительно, в 70-е приезжали иностранцы, спрашивали, где дом Наркомфина, его было стыдно показывать, он в таком состоянии был, в центре Москвы.
Иностранцы знали, что конструктивно.
Ну, мне кажется, это советского. Вот как раз к тому, что зачем вообще месяц Костромской области, зачем мы темы поднимаем, зачем зовем Арсения и реставратора Сергея Васильевича Демидова, который тоже у нас будет реставратор Нерехты и костромских многих объектов, потому что хочется об этом больше говорить, вводить это в оборот. Надо сказать еще, что прямо сейчас мы говорим, а у нас в Неронова, в этой усадьбе, о которой мы уж 5 раз сказали сегодня, и в этом храме прямо сейчас работает бригада, которая там собирает леса строительные по зиме, ну, чтобы летом могли приехать реставраторы и начать спасать иконостас, уникальный барочный иконостас.
Да, там гигантский, позолотый покрыт.
Спасибо большое за этот разговор. Ну, вот месяц Костромской области у проекта «Консервация», а там, глядишь, будет и месяц там, Владимирской, Тверской, других областей. А это можно бесконечно говорить об этом, заниматься. Спасибо вам большое и за то, что мы про это поговорили, и за то, что вы делаете. Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня были Арсений Сематов, художник-реставратор, историк архитектуры, автор проекта «Экстремальное искусствознание», Степан Янин, координатор проектов «Консервации» по Костромской области, и Алексей Пичугин. Прощаемся. До встречи.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».